Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы приветствуем вас из Минска и поздравляем с новолетием, с новым 17-м годом вместе с митрополитом Минским Изяславским Павлом, патриаршим экзархом всей Беларуси. Добрый вечер, Владыка, и просим благословить нашу аудиторию и поздравить с новолетием и с наступающим Рождеством Христовым.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, пользуясь возможностью, всех хочу поздравить с наступающим праздником Рождества Христова. Хочется пожелать, чтобы наступивший Новый год для каждого из нас был благословенным, мирным, благополучным. Ну и, конечно, говоря о Рождестве Христовом, мы говорим о Боговоплощении. Ради нас и ради нашего спасения пришел на землю Сын Божий для того, чтобы всех нас избавить от тления, болезней и смерти, чтобы даровать всем нам возможность жить на земле достойно, исполняя заповеди Господни, а исполняя заповеди преображать свое внутреннее состояние, свой внутренний мир, свое человеческое естество. И, конечно же, всех нас призывает Господь войти в Его Небесное Царство. Вот уже здесь, на земле, начинается наш процесс богоуподобления. И мне хочется пожелать, чтобы Господь всем нам помогал и в наступившем Новом году идти по жизненному пути, совершая дела добра, любви, милосердия, сострадания нуждающимся, чтобы вот на таких примерах, на таких вот случаях мы могли проявить себя как добрые православные христиане. Ведь Христос Спаситель говорил своим ученикам о том, о чем Он будут спрашивать нас на страшном суде. Эти вопросы очень простые. А напоил ли ты жаждущего, а накормил ли ты голодного, а приютил ли ты странника, а посетил ли ты болящего в больнице или сидящего в темнице? Конечно, многие скажут, что у меня нет таких возможностей, Господи, у меня пенсия маленькая или зарплата низкая, малая. Но у нас ни у кого не будет оправдания, потому что Господь не требует от нас, чтобы мы принимали какие-то серьезные материальные затраты на совершение добрых дел. Нас Господь призывает не проходить мимо нуждающихся. Увидел больного, подумай в мысли, какой несчастный, помоги ему, Господи. Увидел человека без определенного места жительства, нет у тебя возможности принять его в свою квартиру или в свой дом, обратись свой взор к Богу и скажи: Господи, помоги ему, он несчастный. И вот это наше сострадание к людям, которые нуждаются, кто сидит в темнице или находится в больнице, проходя мимо больниц, просто обратите свой взор к Богу: Господи, помоги им, там больные, несчастные люди. Вот это и есть совершение добрых дел. Вот хочется пожелать, чтобы наступивший Новый год у нас был наполнен этими добрыми делами, чтобы мы исполняли заповеди Господни и проявляли любовь, сострадание к нуждающимся людям. Хочется пожелать, чтобы наступивший Новый год был наполнен этими добрыми делами, и чтобы Господь благословлял нас миром, добрым здравием и благополучием. Вот этого всего я вам и желаю. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами, дорогие братья и сестры. С праздником и с наступившим Новым годом!
Владыка, благодарим вас за это поздравление. И сейчас переходим к вопросам. В конце декабря, начале января обычно мы подводим итоги ушедшего года или уходящего. И совсем недавно Белорусская Православная Церковь вместе с учеными, с педагогической общественностью подвели итоги целого столетия, даже не уходящего года. В Минске состоялось вторые белорусские рождественские чтения, которые так и назывались. 1917-2017. Православие в истории и культуре Беларуси. Итоги столетия. Вот если говорить по сути, вселяют ли оптимизм эти итоги? Мы знаем, что духовный пульс, говоря медицинской терминологией, духовный пульс Белой Руси, он в это время бился по-разному. Одно время его практически трудно было нащупать, были закрыты или уничтожены практически все храмы, священнослужители репрессированы. Но особенно тяжелые были 30-е годы. Нелегкие были хрущевские годы. В брежневские времена уже появилась какая-то надежда. И когда в Беларуси уже начал свое служение владыка-экзарх Филарет, и на десятилетие его служения мы праздновали тысячелетие крещения Руси. Вот Как сейчас можно определить, какими словами этот духовный пульс нашей Земли? Куда мы движемся?
Во-первых, сразу хочется сказать слава Богу, что наш народ, несмотря на многолетний период, сложный период, богоборческий период, испытал самые-самые страшные гонения, испытания, сегодня понял, осознал, что было, куда же все-таки люди пошли, отказавшись от Бога. Понимаете, подверглись люди обману врага рода человеческого, дьявола. Ведь когда-то он и Еве говорил, что Бог запретил вам вкушать эти плоды, потому что вы сразу станете богами. Вкусите, посмотрите, какой он запретный плод, какой он вкусный, красивый. И вы сразу станете богами. Вот чего боялся Бог, поэтому он запретил. И Ева вкусила, обманул он Еву. Ева, прельщенная врагом, искусила и Адама. А Адам, вкусив, понял, что лишился Божьего благословения. И был за это изгнан из рая. Вот, вы знаете, до сегодняшнего дня враг рода человеческого, дьявола, продолжает обманывать людей разными посылами, разными призывами. Как и в те далекие времена, 100 лет тому назад, говорили: «Ой, наступит время, если мы откажемся от нынешней власти, будет равенство, братство, счастье всех народов». И где оно, это равенство, братство, счастье всех народов? Куда оно ушло? Обманули. Обманули огромное количество людей. И, конечно, то, что люди страдали, претерпевали эти гонения, изгнания, страшные лишения, войны. Вы посмотрите, революция, война, так называемая коллективизация, разложение сельского хозяйства. Но все было разрушено. К чему пришли? К разбитому корыту. А из-за чего? Почему? Да потому что забыли Бога, отвергли Бога, даже не забыли, а отвергли Его, решили без Бога построить счастливую жизнь на земле. Ну и вот к чему пришли. Ну и, конечно, страшные страдания претерпели несколько поколений. Вот, и сегодня мы благодарим Бога и радуемся, и говорим людям: люди, обратите внимание на прожитый 20 век, что нам обещали нашим предкам и к чему мы пришли. Обман, ложь, разногласия, раздоры, вражда, междоусобица. Страшные, страшные годы пережили люди. Конечно, сегодня мы, проводя вот эту конференцию, рождественские чтения, ну и в следующем году, в начале следующего года, в январе, в Москве будет проходить очередное рождественское заседание, рождественские чтения. Мы будем на эту же тему тоже рассуждать и говорить, и заслушивать доклады и впечатления многих людей старшего поколения, должны сделать выводы из страшного, кровавого 20 века. И хочется пожелать, чтобы люди никогда не поддавались искусителю врага рода человеческого, дьявола, чтобы они опирались на историю нашего народа, на историю нашей церкви, чтобы никогда, как в народе говорят, не наступали на те же самые грабли. Друзья мои, но без Бога нельзя построить счастливую жизнь на земле. Даже если вы что-то и создадите благоприятное, комфортное, оно ведь все равно пройдет. Человек определен Богом на временное пребывание на земле, а только за гробом будет вечная жизнь. Так вот, к этой вечной загробной жизни надо и готовиться, живя здесь на земле. Не поддавайтесь обману. Ничего хорошего эти посылы нам не принесут.
Владыка, вы уже несколько лет несете архиерейское служение, служение экзарха на белорусской земле. И чувствуете ли вы вот то наследие богоборчества? В Беларусь когда-то хотели, скажем, из Беларуси хотели сделать самую атеистическую республику Советского Союза. Мы, как всегда, были впереди планеты всей. И, наверное, действительно, вот особенно восточная часть нашей страны сильно пострадала от богоборчества. Это сейчас чувствуется или уже преодолели вот те десятилетия?
Вы знаете, все равно чувствуется. Вот вы обратите внимание, вы сами сейчас сказали, вот те районы, где не прерывалась вот эта семейная традиция, церковная традиция на Западе, да? Там люди живут в более выгодном положении, более комфортно, так скажем, более зажиточно даже, да? Почему? Ну, потому что они с Богом не боролись. Они соблюдали вот те добрые даже традиции, которые были в их семьях, вот в тех селениях. Вот, и они живут сегодня более комфортно, более уютно, более зажиточно, даже так внешне сказать, да? Вот. А в восточных областях более сложная ситуация. Вы знаете, вот отречение от Бога, отказ от Бога, но всегда на протяжении всей истории жизни человечества всегда приносили только раздор, нестроение, вражду и ненависть, и противостояние. Ну и, естественно, отсюда кровь и смерть. Вот что приносило это. Все, что происходило плохое, это было результатом отказа человека от Бога. Вот и все. Поэтому хочется пожелать, друзья мои, не наступайте на те же грабли, не отказывайтесь от Бога. Ничего плохого Он нам не делает, а только желает всего самого доброго. И здесь, на земле, да еще и в свое Царство Небесное призывает нас. Но не отказывайтесь, будьте благоразумными.
Владыка, наверное, как одну из форм современного богоборчества можно осознать и практику абортов, поскольку, по сути, это отвержение Божьего промысла над своей судьбой, над судьбой семьи, где принимаются такие страшные решения. И вот если вернуться к теме рождественских чтений, на них выступали самые различные чиновники, представители разных ведомств, в том числе представитель Министерства здравоохранения. Она озвучила цифру, такую 1% от рожденных в Беларуси детей появились на свет благодаря доабортному консультированию, прописанному в нашем законодательстве. То есть, по сути, этих женщин отговорили от аборта, и не кто-нибудь, а представители церковных pro-life организаций, организаций в защиту жизни в материнской утробе. И, конечно, это скромные результаты, но они, наверное, могли бы быть большими, если бы этот закон действительно работал в полную силу. Сейчас мы знаем, что доабортное консультирование, оно представлено, по сути, наиболее полно в минских клиниках, в консультациях. Но если уже выйти на уровень регионов, провинции, там этот закон, ну, как мы говорим, его соблюдают, но читают, допустим, не индивидуально работают с каждой женщиной, а считают общую лекцию о вреде курения, о вреде аборта, которая, конечно, не воспринимается всерьез. Вот что мы должны делать в нашем обществе, как преодолеть вот саму эту психологию, которая в советские времена, кстати, появилась, когда вот сделать аборт было все равно, что вылечить насморк. И сейчас многие многодетные женщины сталкиваются с тем, что когда приходят в консультацию, у них спрашивают, вы будете рожать ребенка? То есть это не единичные случаи, это и знакомые рассказывают, это и в прессе мы читаем. То есть, по сути, это уже какая-то укорененная многолетняя практика. Вот как с ней, я не знаю, воевать, бороться?
Вы правильно сказали, что это уже закореневшая традиция. Надо сказать, что в советский период времени, да, Советский Союз был впереди планеты всей. Да. Впервые в Советском Союзе была узаконена свобода совершения абортов. И это было преднамеренно сделано, чтобы сократить количество рождаемых на этой территории. Ну и, конечно, корень всему этому – это отрицание Бога, неверие в Бога. Вот. Как только человек не верит в Бога, то жить на земле становится проще, легче, потому что человек начинает по своим страстям и по закону желудка, как иногда мы говорим. Да? Вот захотел – сделал. Живи в свое удовольствие. Верь, человек, тебя ожидает смерть. Поэтому живи здесь на земле, бери в жизни все, что можно, да. А тут вдруг, как знаете, в то время некоторые женщины говорили, ой, ты знаешь, я залетела. Вы представляете, таинство Божие совершается. Человек зачат и должен родиться, жизнь новая должна появиться, да. А женщины рассуждают, ты знаешь, залетел. Ну, залетел, сходи почистись. Слушайте, что-то страшное такое, да, даже вот это представить себе очень трудно. Но вот мы понимаем, что вот сейчас пойти по улице и просто вот так подойти к любому человеку и убить его, Но немножко страшновато, потому что, во-первых, можешь сам получить сдачи, да? Вот, а если даже и не получишь сейчас, тебе потом грозит срок тюремный за то, что ты убил человека. А тут убивают человека, и никакого последствия, никакого возмездия за убийство. Вы знаете, вообще убийство в чреве матери – это убийство с отягчающими обстоятельствами. Потому что взрослый человек может защититься, да, вот, как-то за себя, за свою жизнь. А он, младенец, что он может сделать? А его, знаете, совершенно незащищенного, а его просто назвали не человек, а эмбрион. Вот убрал эмбрион, вот и все. Да? Он даже не человек для этих людей. Жуть какая-то, да? Представьте, я вас теперь буду называть. Да вы вообще не человек, вы эмбрион. Вот вы скажите мне, что я эмбрион, вы же синяк получите, да? А тут... Да, почему мне это? Хорошо назовете, получите. Любой человек имеет вот защитный иммунитет, да, он защищается. А младенец в утробе матери, но как только скажешь человеку, вот маме, которая носит в утробе, что мама, у тебя не эмбрион, женщина, в тебе маленький человечек, радуйся, в тебе человечек маленький. Ты понимаешь, что жизнь началась в тебе, ты являешься вот носителем этой жизни. Если это объяснять женщине, она поймет. Но, вы знаете, только запретительными какими-то методами бороться с этим невозможно, потому что бывают самые-самые разные случаи. И, конечно, задача пастырей, задача священнослужителей этим людям не только, не просто и не только объяснить, что это убийство. Страшные последствия будут после этого. Вот, по крайней мере, если не здесь, то в потустороннем мире обязательно Господь спросит за это. Вот. А надо как-то помочь этим людям. Кто-то решается на такое убийство только лишь потому, что негде жить, маленькие зарплаты, знаете, квартиры нету, работы нету, как будем кормить. Но вы обратите внимание, вот у нас даже в 20 веке рождаемость, когда была такая заметная после войны, когда люди вкусили вот это страшное, пережитое, трагическое, обратились к Богу, и после этого они боялись совершать это убийство. Да? Вот, были ведь небогатые в те времена люди, да? А рожали по много детей. А потом, когда опять стали отступать от Бога, стали жить ради себя только, любимого, вот, да, да, как, вы знаете, я часто вспоминаю одну женщину молодую, как-то я спросил, поздравил ее, что у нее родился младенец, говорю, ну, теперь надо ждать второго, вот. Она говорит, вы что, я и так, вот, понимаете, 3 года потеряла своей жизни, мне жить надо. Я говорю, а что, как вы потеряли? Я вот 9 месяцев носила, теперь 2 года я его воспитывала, я жить хочу, я ради себя живу. Я говорю, миленькая, несчастная. Вот. Она ради себя. Да, потому что она так воспитана, и я ее нисколько не осуждаю. Она так была воспитана. Поэтому, знаете, вот то, что вы сейчас сказали, это результат многолетнего, вот такого, знаете, систематического, даже на государственном уровне, воспитания людей. Это не убийство, говорили они. И поэтому люди шли на это. И, конечно, сегодня задача наша сделать все возможное, чтобы объяснить молодым женщинам и мужчинам тоже. Вы не думайте, что только женщины в ответе пред Богом будут за аборты. Мужчины тоже несут на все те 50%, что ложатся и на женщину. Мужчины тоже виноваты будут. И они тоже будут нести ответственность за то, что они приняли участие в зачатии, а потом по каким-то причинам отказались от этого. Так что мужчины, имейте в виду, тоже придется нести ответственность за нерожденных детей. Вот, конечно, наша задача сделать все возможное, чтобы вот это вот входило в жизнь. И, конечно, это займет какое-то время, когда все вот это должно стабилизироваться. Но другого выхода нет. Если мы будем проливать вот эту кровь нерожденных детей, неповинных, то ничего хорошего этому государству ждать не стоит, не следует. Ничего не будет хорошего.
Владыка, наверное, стоит начинать даже со школьной скамьи, поскольку мы видим, что да, есть соглашение между Министерством образования и Белорусской православной церковью, согласно которому в школах могут преподаваться в качестве факультативов духовно-нравственные дисциплины, но их все-таки в нашей школе представлено очень мало. И вот, как очень четко отметила одна из участниц педагогических чтений, которые состоялись в рамках рождественских чтений, что в нашей школе детям больше рассказывают о физиологии половых отношений со всеми техническими подробностями, больше, нежели о том, как построить отношения внутри семьи, как построить традиционную христианскую семью, и не говоря уже о действительно какой-то духовной азбуке. И, наверное, вот без... А в своих семьях тоже не всегда дети могут увидеть пример, потому что родители иногда по второму, по третьему разу уже в разводе, и семья известна в кризисе. И сейчас демографы говорят, что мы входим в очередную демографическую яму, потому что то поколение детей, рожденных в 80-е годы, когда их было много, оно уже, скажем, стали сами родителями и все, остановились на этом. А сейчас вступает уже в репродуктивный возраст поколения 90-х, когда детей почти не было. То есть мало кто отваживался в то время иметь детей. Вот, наверное, может, все-таки стоит прибегнуть к преподаванию этих предметов хотя бы ради того, чтобы люди осознавали себя не просто индивидами, не просто свободными личностями, но и как семьянинами, и хотели бы создать многодетную семью.
Вы знаете, конечно, это правильная мысль, надо воспитывать. Сегодня, знаете, в интернете очень часто появляются такие мысли о том, что надо что-то предпринять, чтобы рождаемость сокращалась на Земле. Иначе всем не хватит места для жизни, не хватит продуктов. Да,
это известно не мальтузианская сейчас, не мальтузианская теория, согласно которому... Да, много людей земля не выдержит, якобы.
Да, и поэтому, знаете, кто-то, кто вот, знаете, захватил какую-то часть, да, и вот они там живут и говорят, нет, все, больше рождаться не надо, потому что нам не хватит ресурсов на земле для жизни. Вот. И поэтому разными путями пытаются другие народы как-то так вовлечь вот в такую жизнь, чтобы они вынуждены были сами сокращать рождаемость, чтобы там какие-то войны были, распри были, чтобы друг друга убивали, потому что, извините, мне, любимому и моей семье на земле места не хватит. Забывают о том, что есть еще Бог, который управляет этим миром, друзья мои. И он уж, если создал человека, то он уже, конечно же, позаботится, как, где, кого и сколько разместить. А мы пытаемся вместо Бога решать очень часто даже глобальные вопросы, забывая о том, что есть Бог. Так вот, церковь призывает всех помнить о Боге, просить Его, молиться Ему, и Он устроит нашу жизнь. Всем хватит на земле. Господь все может так устроить, что все будут в достатке, и всем будет возможно жить, и питаться, и кормиться. А вспомните, сколько жило у нас пустынников, и Господь их кормил. В пустыне что они, сажали что-то съестное, выращивали хлеб, что ли? Нет. Господь посылал ангелов, и они их кормили. Так что Господь может найти самые-самые разные варианты, чтобы накормить и напоить людей. Точно так же и источники обогрева, и другие ресурсы, которые есть сегодня на земле, и в земле, и под землей. Господь все обеспечит. А вот наше неверие в Бога, оно как раз и приводит вот к таким страшным последствиям. Поэтому, конечно, сегодня надо помогать детям, в первую очередь, с самого раннего возраста воспитывать их в вере в Бога, в вере в благочестие. А то, что сегодня нам опять навязывают эту идею полового воспитания, Но вы знаете, ну ни к чему хорошему это не приведет. Я могу об этом сказать из личного опыта пребывания в Соединенных Штатах Америки. Тогда как у нас в Советском Союзе или в этих странах постсоветского периода насаждали этот предмет, валеологию, в Соединенных Штатах Америки запретили этот предмет. Почему? Потому что поняли, к чему пришли. Дети развращенные, а девчонки уже не становятся, не могут стать матерью, потому что они вели распутный образ жизни в таком раннем возрасте. Вот к чему привели. И они отказались от этого предмета, вот, спасая свою нацию, свой народ. А у нас это насаждается. Поэтому, конечно, надо заниматься воспитанием детей. И это надо делать в первую очередь в семье. И в детском саду. Не воспитывать, не давать этот предмет полового воспитания. Созреет человек, ему надо...
Ну, это даже сейчас не в качестве предмета, а в качестве отдельных лекций в наших школах. Но таких лекций, допустим, встречи со священнослужителями действительно меньше. Если посмотреть, я не знаю, есть ли такая статистика, но обычно церковь приглашают в школу когда? На 1 сентября? На последний звонок, благословите и до свидания. Ну вот, практика такая.
Работать надо. Не будем работать с молодежью. Ничего хорошего нам ждать не придется. Вот. И, конечно, женщинам, которые сегодня готовятся или стать матерью, или стоят на распутье, рожать, не рожать, конечно, им надо объяснять, что значит вынашивать ребеночка, и что значит его воспитать, и какие могут быть последствия того, что они прервут эту беременность. Вот надо объяснить. Вот. А, к сожалению, сегодня не все это делают, или делают это абы как, вот, забывая о том, что все равно придется нести ответственность пред Богом.
Владыка, следующий вопрос посвящен непростому порой взаимодействию с Министерством здравоохранения. Вот недавно большие дискуссии, обсуждения и в интернете, и в разговорах вызвало такой вот проект министерского постановления об утверждении норм медицинской этики и деонтологии. Вот непонимание в церковной среде, которое выразили, кстати, и католики, вызвал 7-й пункт данного проекта, в котором прописано, что для медработников недопустима явная демонстрация своей религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных знаков и символов, то есть, значит, и церковных нательных крестов. И, наверное, можно согласиться, что врачам, которые совершают аборт, наверное, не стоит носить крест. Это будет уже фактически профанация священного символа. Но если вот будет принята данная норма, то крест не смогут и носить и те люди, которые спасают наши жизни, медработники, врачи, медсестры, и которые осознают это как свою, можно сказать, священную обязанность и служение, потому что зарплаты медиков, не секрет, не самые большие, и медицинское служение можно называть именно как подвижническим и действительно служением.
Вы знаете, само по себе положение неплохое, оно регламентирует образ поведения и, как говорят сегодня, дресс-код для медицинских работников, там все нормально. Вот действительно, в 7-м пункте есть один такой абзац. Но надо сказать, что мы обсуждали это и с нашими епископами на заседании нашего синода последнего в декабре месяце. И от имени наших епископов, от имени синода я обратился к министру здравоохранения с просьбой исключить этот абзац из этого положения. И надо сказать, что министр здравоохранения принял нашу озабоченность, наше письмо, и я получил от него ответ о том, что этот пункт уже исключен из этого положения. Вот, так что можно поставить точку, поблагодарить министра за его внимание. Ну и я потом узнал спустя несколько дней о том, что министр здравоохранения назначен теперь первым вице-премьером. Так что вот, знаете, да, пошел в рост. Но я не связываю это с таким решением. Вот, просто человек практичный, опытный, вот, эрудированный. И я не знаю, кто мог вот в рабочей группе вставить этот пункт, потому что Но никто, ведь нас пока, слава Богу, Беларуси не заставляет это делать. От Бога никто нас не заставляет отказываться. А это вот кто-то, я даже не знаю, по какому-то то ли злому умыслу, то ли попытка как-то...
Всего, опять-таки наследие... Нет. То и в советской, может, медицине.
Нет, я думаю, знаете, сегодня на Западе, в Европе, к сожалению, вот это практикуется. И кто-то вот может, знаете, подыграть Европе, попытался из рабочей группы вставить. Но это глупость, конечно, это глупость, это совершенно неоправданно. И если бы, не дай бог, это вошло в практику, то нам пришлось бы не только убирать иконочки, а и закрывать наши молитвенные комнаты и храмы в медицинских учреждениях. Это была бы просто катастрофа. Вот. Это беда бы была для людей. Но, слава Богу, разум восторжествовал, и будем надеяться, что подобное больше не повторится.
Ваше Высокопреосвященство, в последнее время в масс-медиа муссируется и обыгрывается образ такого агрессивного русского мира и в увязке с ним образ русской церкви как инструмента Кремля. И вот сейчас, в преддверии Рождества Христова, мы побывали во многих приходах Русской Православной Церкви за рубежом, в зарубежных общинах, и фактически мы были свидетелями того, что в православных общинах очень мирно уживаются и украинцы, и русские, молдаване, грузины, если нет грузинских приходов. То есть фактически нет той проблемы, которую вот пытаются навязать, что у вас церковь русская, а не белорусская, или вот в связи с конфликтом на юго-востоке Украины, что там еще страшнее разделение, конечно, что вот русская церковь, ага, это москали. Но вот мы были свидетелями, что когда основу, допустим, русских приходов в Италии составляли украинцы, то русские тоже себя вполне комфортно чувствовали. И наоборот, в русскоязычных приходах украинцы тоже себя достаточно чувствовали себя как дома, в буквальном смысле. То есть наши храмы за рубежом, они для всех, и для русских, и для белорусов, для украинцев, молдаван. Можно сказать, что являются вот частицей Родины в той земле, где они живут, работают, кто-то временно, кто-то на постоянной основе. И особенно это чувство обостряется перед Рождеством Христова, когда вот православная община Московского патриархата, как правило, объединяет людей, и они ходят на службу и в храм действительно как в свой родной дом. И, наверное, вы тоже сталкивались с этим феноменом, когда служили за рубежом, а мы знаем, вы служили и в Америке, и в Австрии, окормляли приходы в Венгрии, одно время несли служение на Святой Земле. Вот замечали ли вы когда-нибудь какие-то обострения национальных вопросов в наших приходах?
Вы знаете, я должен сразу сказать, что церковь никогда не делала акцентов на национальную принадлежность своих прихожан. Помню о том, что говорил апостол Павел и другие апостолы, в церкви во Христе нету ни эллина, ни иудея. Все мы братья и сестры во Христе. Вот этот принцип, он основополагающий нашей церкви. Мы никогда не разделяли своих верующих, кто они, израильтянин, он еврей, или он араб, или он русский, или он белорус. Слушайте, нигде такого не было. Вы знаете, да, мы понимали, что есть общины такие, да, есть русскоговорящие, есть англоговорящие, есть грузины, на грузинском языке кто говорит в этих странах. Ну, приходили в один храм, и они к нам приходили, и мы им предоставляли возможность молиться и служить. И в Вене сейчас служит большая грузинская община, и армяне приходят. Вот. Даже армяне приходят иногда к нам молиться в свои памятные дни, потому что у них где нету храмов, они к нам приходят. Да никогда этого не было. Вы знаете, когда мы говорим, и патриарх говорит о русском мире, то здесь нет никакой политики. Мы, когда говорим о русском мире, то это речь идет о тех, кто жил в те далекие времена, русы, которые вышли из Днепровской купели, у которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык. Вы знаете, у нас столько много общего, единого. У нас один Христос. И вдруг мы начинаем разделяться, как апостол Павел возмущался в свое время, говорит: один я, Аполлосов, я Павлов. Что это такое? В церкви нету такого разделения и не должно быть. И поэтому мы, когда сегодня говорим о русском мире, никакой политики в этом нету. Но вот вы посмотрите, что происходит сегодня. Под видом доброжелательным, вот обратите внимание, тот же самый метод, та же самая картина, искушение дьяволом Евы и то, что сегодня происходит в наше время. Как дьявол говорит, показывая этот запретный плод и это древо, посмотри, как оно красиво. Бог тебе не так сказал. И Ева послушала обман, лесть врага рода человеческого и вкусила этот запретный плод. Вот происходит то же самое. Говорят, вы знаете, как здорово, чтобы у нас была церковь национальная, чтобы она была вот своя, самостоятельная, да? Слушайте, а что нам, разве нельзя молиться? Вы посмотрите, ну да, вы правильно сказали, где я только не служил, везде все были едины, приходили в храм, никто никогда не разделял друг друга на какие-то языки, на национальности. Мы все братья и сестры во Христе, мы все помогали друг другу, все вместе молились. А сегодня вот под таким благовидным предлогом, свобода, независимость, да, пытаются навязать новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет. И вы посмотрите, что сегодня, к сожалению, творится в Беларуси. Да, появились люди, и вы обратите внимание, практически все они работают под псевдонимами. Почему вы скрываете свое лицо? Почему вы скрываете свое имя? Если вы такие добродетели, доброжелатели, не скрывайте свое имени. У каждого псевдоним. Печатают, знаете, вроде бы неплохо, но в эту бочку меда обязательно ложку, две ложки дегтя обязательно добавят и разделяют людей. Раздирают их. Этот русский мир, этот не русский мир, это наше национальное. И вы знаете, то, что вот в декабре у нас произошло задержание, я знаю, задержали 3 корреспондентов, вот. Но сеяли ведь в раздор, вражду, ненависть. Зачем? Сегодня, когда надо делать все возможное, чтобы объединять людей, даже если где-то заискрило между взаимоотношениями, да, но надо сделать так, чтобы не было этой искры. Надо находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда. А нас, наоборот, пытаются разделить, противопоставить друг другу. Вот, поэтому это очень печально. Знаете, я вот, пользуясь возможностью, хочу обратиться и ко всем, кто нас сегодня услышит. Друзья мои, давайте находить вот такие точки соприкосновения, где мы можем дружить, где мы можем общаться вместе, молиться вместе, созидать. Вот мы к чему призваны. И сегодня наша задача соединить то, что уже разъединено, помирить тех, кто сегодня враждует, потому что следует помнить всегда событие, которое произошло в Иерусалиме на 50-й день после воскресения Христова. Христос Спаситель накануне своего вознесения на небо, обращаясь к своим ученикам, заповедовал им пребывать в Иерусалиме и ждать обещания пришествия Святого Духа. И вот обратите внимание, как вели себя апостолы. Они исполнили послушание Сыну Божьему, они все возвратились в Иерусалим и пребывали в единомыслии, в согласии и молитве. Вот это три условия, при котором может снизойти благодать Святого Духа на человека и на это общество. Поэтому, друзья мои, давайте жить в мире, в согласии, в молитве и единомыслии. Вот тогда с нами будет Бог, тогда мы будем жить вместе. Вот этого я всем и желаю. Не разделяйтесь, не слушайте этих злопыхателей, которые пытаются посеять вражду и ненависть даже на таких, казалось бы, очень важных моментах, да, национальное достоинство, свобода. Нам опять хотят свободу, равенство, братство, счастье всех народов. На чем? На разделении, на вражде? Но мы же 100 лет назад уже проходили этот злополучный урок. Друзья мои, ну не повторяйте этот урок. Ничему хорошему он не приведет. Поэтому вот эти все посылы, обещания, псевдоприглашения, они ничему хорошему не приведут. Вот так что хочется пожелать, чтобы люди образумились, поняли, кто к чему призывает, и вот эту всю пену отбросили.
Ваше Высокопреосвященство, последний вопрос о молитве. Если не секрет, о чем будете молить рождающегося Богомладенца Христа вот в эти первые дни 2017 года?
Никаких секретов нет.
О чем? Я не имею в виду уставные богослужения, а...
А что может быть еще больше? О чем еще может быть больше? Господи, Господи помилуй. Вы знаете, у нас вот эта самая краткая молитва «Господи помилуй», она вмещает в себя все. Даже не надо ничего больше говорить. «Господи помилуй, будь милостивый». А милость, она проявляется во всем. Все, вот в это... Я обращаюсь к Господи и помилуй. А в это все помилуй входит все. Начиная от грудного молока для младенчика и жизни вечной для людей, которые переходят в загробный мир. Все здесь. Будь милостив к нам, Господи. И подай. А Господь все знает, что нам надо. Вот и все. Будем говорить, Господи, помилуй. Дай нам мир, благополучие, согласие, вразуми нас, укрепи нас, утверди нас во Твоей святой православной вере. Вот это вот очень важно, чтобы нам сохранить единство Церкви. Вы знаете, вот о чем я уже говорил, как, в чем пребывали, в каком состоянии пребывали апостолы. Вот это и есть единство в мире, в согласии и в молитве. Вот если мы сохраним нашу святую соборную апостольскую Церковь. Вот это и будет главная наша задача священнослужителей и епископов. А будем сохранять единство Церкви, все будет у нас. И благословение Божие, и мир, и согласие. Вот это я всем вам и желаю, дорогие братья и сестры, в наступившем уже теперь новом году.
На этом мы завершаем нашу программу. Напомню, что мы сегодня беседовали с митрополитом Минским и Заславским Павлом, патриаршим экзархом всей Беларуси.
Спасибо вам. С праздником и с Новым годом. И пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.